«Что скажешь?» — говорил. «Ну?» — снова чеканя каждую букву, спросил Михаил. «Отвечай, кому говорят, где был?» Опять не выдержала Лиска. И тут Федька ширнул носом, поднял глаза, холодные, леденистые. И вдруг эти ледышки вспыхнули, хлеб увидели. «Вот и толкуй с этим скотом!» — вздохнул про себя Михаил, когда у него брюхо наперед головы и думает. «Да и не хотелось ему портить праздник. Не часто-то он у них бывает». И он к великой радости матери и двойнят, которые болезненно до слез переживали всякий разлад и ссору в семье, махнул рукой. У ребят дыхание перехватило, когда он взялся за буханку. Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства. Коричневая, хорошо пропеченная корочка аж запищала, заскрипела под его пальцами. И вот что значит настоящая мука. Ни единой крошки не упала на стол. Легко, с истинным наслаждением развалил он буханку пополам. Век бы только и делал это. Затем одну из половин разрезал на четыре равные пайки. Танюшке пайка. Петьке пайка, Гришке пайка, Федьке. Рука Михаила на секунду задержалась в воздухе. Мать, не привыкшая к такому расточительству, взмолилась: «Ты хоть бы понемножку, они хоть сколько сметут». «Ладно». Пайка со стуком легла перед Федькой. «Пусть запомнят победу». Михаил поднял глаза к отцовской карточке. «Это мне начальник лесопункта Кузьма Кузьмич подбросил буханку уже перед самым отъездом. На, говорит, помяните отца. Вместе ах раньше работали». Мать и Лиска прослезились. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами. А Татьянка и Федька со остервенением, вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули. Слово «отец» им ничего не говорило. После чая Михаил разобрался с бритьем. Он с прошлой осени начал скоблить подбородок носком косы. Мать, прихватив растопку, пошла затоплять баню, а Лиска побежала к Ставровым. Со Ставровыми Пряслины жили коммуной, считай, всю войну. Чуть не с весны 42-го года. Они держали на паях корову, сообща заготовляли сено, дрова, вручали друг дружку едой. Больше всего, конечно, от этой коммуны выигрывали Пряслины. Но и Степан Андреянович не оставался в накладе. Анна и Лиска обстирывали и обмывали его с внуком. Держали в чистоте их избу. И хлопот насчет бани Ставровы тоже не знали. Ветер под вечер стих. Из белесых лохматых облаков проглянуло оловянное солнышко, и далеко на пекашинских озимях кричали журавли. Первый раз за нынешнюю весну, отметила про себя Лиска. Она бойко вышагивала по унылой, твердой, как камень, дороги. Ни одной еще травинки не было на лужайках, и мысленно видела себя в новых ботинках, в новом голубом платье с белыми горошинами. И вообще все, все теперь, казалось, ей будет иначе. Им не придется больше давиться колючим мохом, толочь в деревянной ступе сосновую заболонь. И по утрам не будут больше, мучаясь запорами, кричать с надворья ребятам: «Мама, умираю! Какое это счастье, что у них такой брат!» Степан Андреянович затоплял печь. Красные отцветы играли на его бородатом лице. «Наверное, что-нибудь для Егорши варить собирается», — догадалась Лиска. «А, невеста пришла», — сказал с улыбкой Егорша. Он лежал на печи, голые ноги, крест-накрест, в зубах самокрутка. Лиска хмыкнула. «Невеста, без места, жених без штанов». «А вот в штанах», — рассмеялся Егорша. «Хватит тебе зубанить-то», — одернул его Степан Андреянович. Егорша придурковато высунул язык, но разговор переменил. «Ну, что Мишка делает? Что делает? Он без Мишки-то час прожить не может. Не ты, без дела не лежит. Я пришла сказать, — обратилась Лиска к Степану Андреевичу, — баню-то не топите, мы топим». Она цепким бабьим глазом обвела избу. «Ну-ка я хоть маленько приберу у вас». «Брось, Лизавета, — сказал Степан Андреевич, — сами с руками». Но Лиска уже смачивала под рукомойником веник. Затем, подметя пол, она по-свойски прошла в чулан, вынесла оттуда грязное белье старика, бросила на пол. «У тебя есть чего?» Егорша скосил прищуренный глаз на деревянный сундучок, стоявший у кровати. «Вон мой чемодан, доверяю!» В задосках загремела кочерга. «Мог бы и сам достать. Рановато барин-то из себя показывать». Егорша нехотя спустился с печи, босиком, в белой нательной давно не стиранной рубахе, с расстегнутым воротом и выпущенным подолом, зевнул, потягиваясь. «Лежать тоже надо умеючи!» И подмигнул Лиски. «Одна баба лежала-лежала, ногу отлежала, на инвалидность перевели». Был Егорша невысок, худощав и гибок, как кошка. Смало Егорша очень походил на робкую, застенчивую девчушку. Бывало, взрослые начнут зубанить, жаром нальются уши, вот-вот, думаешь, огонь перебросится на волосы, мягкие, трепанные, как ворох ячменной соломы. Но за 3 года житья в лесу Егорша образовался. Стыда никакого, сам первый похабник стал. Глаз синий, в щелку, голову на бок, и лучше с ним не связывайся, кого угодно в краску вгонит. К деду Егорша переехал в 42-м году, после того, как мать задавила деревом на лесозаготовках. Степан Андреянович завел был разговор о перемене фамилии, но Егорша заупрямился. Тем не менее, в Пикашине все и в глаза, и за глаза называли его Ставровым. И тогда Егорша схитрил. К отцовской фамилии Суханов стал приписывать фамилию деда. «Со мной, брат, не шути», — говорил он, довольный своей выдумкой. «У меня, как у барона, двойная фамилия». Легкой развинченной походкой Егорша прошел за доски, зачерпнул ковшом воды из ушата, напился. «По последней науке, говорят, ведро воды заменяет 100 грамм. Чуд горохово. Все про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял». «Так, так его», — поддержал Лиску Степан Андреянович. Егорша вынул из сундучка скомканное белье, навел на Лиску свой синий глаз с подмигом. «На, стирай лучше, когда-нибудь из сухаря выведу». «Вывести из сухаря — значит пригласить девушку на домашней вечеринке или в клубе танцевать». «Больно-то мне надо». «Ну-ну, не зарекайся, в клуб-то нынче ходит». Степан Андреянович, сливая в чугун воду, покачал головой. «У нашего Егора одно на уме — клуб». «А чего? Война закончилась, законное дело. Кто теперь играет, Раечка?» «Она когда в балалайку побренчит», — сказала Лиска, и вдруг рассердилась. «Да ты думаешь, у нас только тут пляса на уме?» Егорша опять зевнул. «Я не про тебя». «Я про девок». Слыхала она от этого злыдня кое-что и поклеще. За словом Егорша в карман не лез. Но нынешняя насмешка показалась ей почему-то столь обидной, что она схватила узел с бельем и, даже не попрощавшись со Степаном Андреянчем, хлопнула дверью. Дома шла стрижка. Обычное дело в день приезда старшего брата. Двойнята уже расстались со своей волосней и, покручивая непривычно легкими головами, влюбленно следили за рукой Михаила, лязгающей черными овечьими ножницами над Федькиной головой. Федьке приходилось туго. Ухо у него против света горело, как жирная волнуха, и по веснущатым щекам текли слезы. Но он крепился и на вошедшую в избу сестру даже не взглянул. «Что Егорша делает?» — спросил Мишка. Лиска всплеснула руками. «Да вы что, сговорились? Тот, что Мишка делает, это что Егорша делает?» Она взяла под порогом веник, запахала в кучу ребячьи волосы. «Ты ничего не слыхал?» «Нет, а что? Старовер приехал».
«Какой старовер?»
«Много ли у нас староверов? Евсей Мошкин. В поле сейчас стоит у своей избы. Сегодня, сказывают, приехал. До лиственничного бора на курьере шел, а оттуда пешком. Не захотел дожидаться, покуда пароход дрова возьмет».
За этим многоречивым плетением Михаилу почудилась та же самая тревога, которая холодком подползла и к его сердцу. Прошлой осенью, когда в спешке ставили им избу, бревна собирали по всей деревне, и три венца взяли с развалин Евсея Мошкина, конечно, с согласия правления колхоза. «Сиди!» — зло тряхнул Михаил заворочившегося Федьку. Наскоро, оборвав остатки волос на рыжей голове, он накинул на себя ватник, вышел на улицу. На задворках, в поле, там, где стояла изба Евсея Мошкина, никого уже не было. Михаил взял колун с крыльца и пошел в дровяник. Он всегда так делал, когда хотел что-то обдумать. Правда, в данном-то случае обдумывать было нечего. Бревна с Евсеевой избы подсказала снять Анфиса Петровна, так что пускай она и рассчитывается с Евсеем. «Да, но бабам ты рот не заткнешь», — подумал Михаил. «Начнут теперь вздыхать да охать. Вот скажут, какие нынче люди и пошли». Подошел Евсеюшка к своему домику, а там не то что избы, бревнышка ладного нету. И что ты возразишь? Что скажешь на это? Пускай ты хоть век не виноват, а бревна-то на твоей избе каждому прохожему видно. Михаил с плеча всадил в суковатую чурку колун, затем старательно на все пуговицы застегнул ватник и пошел к Марфе Репишной, дальней родственнице Евсея. У Марфы Репишной Пряслины жили каждую зиму, начиная еще с довоенного времени, когда морозили у себя тараканов, и Михаил хорошо знал ее избу. Старинная изба. Оконышки маленькие, высоко над землей, а потолок и стены из гладко оструганного кругляша золотом светятся. И дух в избе вкусный, травяной. Особенно бросается, когда в холодное время с надворья заходишь, вот ты из зимы в лето попадаешь. На этот раз травяной запах заглушала смола, Евсей щипал лучину. Как живой, чуть-чуть потрескивая и мягко выгибаясь, а когда этот ремень совсем отделился от полена, Евсей не дал ему упасть на пол, а быстро подхватил его и покачал на весу. «А ну-ка скажи, друг, приятель, на что ты пригоден?» Знакомая Михаилу привычка. И бросил отдельно в сторону от растопки. Надо полагать, для дела. Сам Евсей, к немалому удивлению Михаила, оказался совсем не таким, как представлял он себе его, шагая к Марфе. Он-то думал увидеть какого-нибудь доходягу, тень от человека. Раз столько в лагерях отбухал. А тут держите ноги, пень смоляной. Щеки румяные, гладкие, как мячики. В рыжей окладной бороде ни единой пожухлой волосины. И голова тоже медная, в скобку стрижена, подрубом. Правда, потом Михаил разглядел. Старик, и рука правая в трясучке, и кожа на шее сзади потрескалась, как кора на старом дереве. Но все равно впечатление засмолевшего, забуревшего пня, с которого, как вода, стекают и время, и всякие житейские невзгоды, осталось. «Чей это молодец-то будет?» — спросил Евсей у Марфы. Марфа подняла голову от рубахи, которую чинила, поглядела на Михаила своими полубезумными глазами и ничего не сказала. У нее, как казалось Михаилу, и раньше кое-каких винтиков не доставало. А после смерти мужа она и совсем ослабла головой. Михаил назвал себя «Ивана Пряслина, сын».